по понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей
и для самих себя.
Здравствуйте, дорогие любители, отделять зерна правды от шелухи ложных смыслов. Понятие, о котором мы говорили в прошлый раз, объемное, трудное для постижения, сформулировали мы его с отцом Андреем так: Крым как родина русского православного суперэтноса. И батюшка рассказывал о западном Крыме, где он летом 2012 года после долгого перерыва побывал с семьей, рассказывал об открывшихся там за последние годы православных святынях, об Инкермане, с которым связано имя священно-мученика Папы Римского Климента I. Все это в нашем разговоре было связано и со святынями уже нового времени, с памятью о павших в годы Гражданской и Великой Отечественной войн. Сегодня этот разговор будет продолжен.
Вы знаете, что меня огорчает, отец Андрей? Как я узнаю жителя Великороссии на улицах крымских городов на отдыхе? По мату. Вы, наверное, тоже обращали на это внимание.
Сталкивался кое с чем. Очень характерный был эпизод, когда в одном заведении общепита мы столкнулись с человеком из Москвы, который привез с собой какую-то кассету, совершенно какой-то вульгарной попсой, потребовал у владельцев этого местного заведения поставить ее на полную громкость, и мы были вынуждены все это на слух воспринимать. Когда мы попросили как-то это дело уменьшить, так сказать... Нет, он не ругался, может, прямо матом, но было видно, что ему трудно говорить без связки слов, так сказать.
Он, наверное, детей постеснялся, это редкий случай.
Да, просто он нарисовался, потому что хозяева или там работники заведения переадресовали его к нам, на нашу просьбу, так сказать. И он, значит, это с таким несколько грозным видом подошел, что, мол, как это, кто это, чего это мне тут мешает, так сказать, популяризировать, наслаждаться вот этими музыкальными номерами. Но несколько смягчился, увидев, так сказать, наше семейство со всеми детьми. Вот, и даже все-таки попросил уменьшить громкость. У него была характерная какая-то это, майка, что-то там, типа, на ней было написано «Я алкоголик из Москвы» почему-то. Да.
Вот. Очень хорошее позиционирование себя, конечно. Вот. Но я к чему, отец Андрей? Мне это, конечно, очень неприятно. Я почти никогда не слышал никаких таких омерзительных проявлений от жителей Украины, от жителей, особенно не просто Украины, а Западной Украины, как мы к ней не относись, но люди там ведут себя приличнее. Белорусские какие-то люди, пусть самые молодые, тоже ведут себя как-то по-человечески, привычно, ну, в каких-то, условно говоря, хотя бы в советских рамках, когда все-таки мат на улице, это был удел урок, да, как мы их называли тогда. Нормальные люди так не говорили в классе, в школе, в институте.
Сколько я учился в одной из школ, в которых я учился, она находилась, можно сказать, на задворках Уралмашзавода, вот там уже и в те советские времена. Ну, люмпенизация как таковая, она, знаете, это, конечно, высокому, да, в том числе и словесному, культурному уровню все-таки не соответствует.
Но, тем не менее, вот я сейчас, может быть, обращаюсь к этим людям.
Я думаю, большинство этих людей нас не слушают все-таки, чтобы вы к ним могли обратиться.
Мало ли, вдруг кто-то случайно. По-разному бывает. И эти люди и сами производят неприятные впечатления, вот нам за них стыдно. И эти люди так себя ведут не потому, что они вот такие изначально плохие, вот родились они такими уродами, матершинниками, такими вот хамами. Нет. Они обделены в большинстве случаев, обделены вот тем, о чем мы говорили, культурой и знанием. Больше знания, больше культуры, конечно, это вам жизнь в чем-то не упростит, дорогие мои матершинники из Великороссии и прочих мест. Конечно, это, может быть, даже где-то сделает жизнь вашу сложнее, потому что многие знания, многие скорби. Может быть, вам придется изменить во многом ваше привычное окружение. Но насколько богаче станете вы? Насколько интереснее станет жить? И насколько сами вы зауважаете себя больше? А Крым дает для этого все. Он дает не только пляжи, разноцветную гальку, обилие красивых женщин, планирующих по курортным городам. Он дает и в своем роде величайшую беспримерную историю духа, скорби, побед и православного нашего всего того, что мы называем Родиной. Вы, поступающие так, вы, оскорбляющие мое и нравственное, и эстетическое чувство, люди, подобные вам, не зная ничего о русской истории, культуре и религии, почему-то часто любят бить себя в грудь и называть русскими. Мол, мы русские, надо выгнать всех черногухих с улиц наших городов. Вот мы им покажем. А мне почему-то кажется, что вы ничуть не лучше этих приезжих граждан, даже если не страшнее. Приезжий гражданин, который отправляет свой культ в мечети, скажем, вызывает у меня почему-то больше уважения, чем вы, ежедневно, ежесекундно, порой даже поносящие Господа фактом своего существования, потому что вы так говорите, что оскорбляете людей. Поэтому для того, чтобы стать по-настоящему русскими и с гордостью носить это звание, а поверьте мне, это действительно звучит гордо, очень неплохо в том же Крыму начать свое, так сказать, самообразование. Здесь все к этому располагает, друзья мои. Здесь и книг множество на книжных развалах, из которых вы можете узнать, допустим, что, покупая бутылку коньяка «Коктебель», который вы, несомненно, уважаете, в этом я не сомневаюсь, вы, оказывается, соприкасаетесь с понятием священным, да, со святыней, потому что речь идет о коктебельском десанте. Если вы копнете глубже, вы узнаете, что на той земле, по той земле, которую вы сейчас оскверняете своим поведением, ходили и даже более того творили здесь великие, славные гении Максимилиан Волошин, Александр Грин, Марина Цветаева, перечислять можно очень долго. Вы можете узнать очень много, купив бутылку вина инкерманского, о том, что оказывается это понятие не только алкогольного сорта, а что это понятие и трагическое, и возвышенное, и гордое, и очень печальное, и, тем не менее, возвышающее душу вплоть до подлинной русскости. Многое вы можете узнать в Крыму, к чему я вас и призываю.
Ну что ж, я присоединяюсь к этому предложению.
Звучит песня белорусской группы «Дидюля», «Пещерный город Инкерман». Вот молодые люди, оказывается, могут писать о Крыме именно так, возвышенно, в духе классической русской поэзии и народной музыки.
Yeah. разбегаются. Вдалеке лица не сплетаются, снова разбегаются.
Когда речь шла о том, что есть разные версии о пребывании священномученика Климента Римского в Крыму, общепринятой является версия, что он подвязался вот в этих тяжких трудах каторжных, одновременно в проповедничестве, в молитве, именно вот в каменоломнях при Инкермане. Но имела место еще такая версия, что его место пребывания в этих трудах могло быть в другом месте, как раз вот в районе Казачьей бухты, потому что там тоже была своего рода каменоломня древнейшая, где добывался местный мрамор. Ну, я думаю, эта версия, она и потому появилась на свет, что известен тот факт, что свою мученическую кончину Климент претерпел, именно будучи казнен, утоплен, привязан к якорю, именно в бухте Казачьей. И чудесные явления, связанные с его мощами, поскольку, ну, сам факт утопления, он был еще и потому, чтобы вообще лишить его последователей, христиан, какой-либо возможности поклонения мощам. Но вот, тем не менее, чудесным образом, по молитве его учеников, христиан, буквально море начало отступать и обнажать место вот его упокоения. Возможно, что даже была какая-то такая подводная пещера, потому что вот эта вот возможность доступа к мощам, честным останкам священномученика Климента, она осуществлялась ежегодно в день его вот праведной кончины. Море отступало. Ну, об этом есть свидетельства, источники, что тут продолжалось, в общем-то, в течение нескольких веков, по всей видимости, с некоторыми, правда, перерывами, о которых тоже говорится, вплоть до того времени, пока уже вот в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием мощи не были обретены. Ну и часть этих мощей была доставлена в Рим, а часть, в частности, глава честная, была уже святым равноапостольным князем Владимиром принесена в Киев, где она была помещена в благоукрашаемой раке в десятинной церкви, так называемой, и пользовалась большим почитанием. В более новейшие времена часть от этой главы, часть мощей, она была передана вновь в Севастополь, в Инкерманский Свято-Климентовский монастырь, где и находится в одном из храмов, для открытой тоже для почитания. И таким образом мы видим, христианская история на примере и Крыма, и Руси, России, связанная еще с евангельской действительно историей, апостольской историей, она таким образом оказывается единой в таких вот, казалось бы, переплетениях и драматичных, и трагических, исторических, да, и свидетельстве вот наличия, присутствия единых таких христианских святынь в нашей истории, которые ее этим и определяют. И
делают возможным осуществление не только временной земной жизни, да, и осуществление ее тоже с помощью Божией, но, что немаловажно, может быть, даже и более важно, делают возможным и обретение жизни вечной Царства Небесного.
И через Крым Русь стала христианкой задолго до знаменитого крещения в Днепре. И вот эта непрерывность истории, она меня тоже потрясает.
И знаете, предметность истории, и конкретика истории, и, можно сказать, даже вот такая вот и культурная конкретика этой истории, и истории святынь, которая не есть история, как вы тоже вот вначале верно заметили, что святынь — это не какой-то артефакт. Артефакт — это всегда некая часть некого утраченного целого, к которому мы уже, собственно говоря, во всей полноте не можем прикоснуться. А то, что называется святыней, это действительно реальность бытия Царства Божьего, Царства Небесного, пришедшего в силе. Да, Царство Божие, Царство Небесное, оно обретается усилием, подвигом веры, порой жертвенным подвигом, порой вот в преломлении, ну вот в перипетиях, да, той или иной конкретной исторической эпохи, иногда это действительно связано и с кровью, связано и с таким, ну, и воинским героизмом, и с какими-то еще трагическими, порой драматическими, и, повторюсь, да, действительно вот такими вот героическими именно, что обстоятельствами и усилиями, но это оказывается все частью единой судьбы, единой Родины, единого исторического пространства, которое неотъемлемо от понятия святыни в том числе.
И языка, кстати, отец Андрей, и языка, как ни странно. Вот вы упомянули недавно святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Кирилл, если не ошибаюсь, был до монашества Константин, да, вот еще в качестве Константина. Его житие есть такой интереснейший для нас фрагмент, который вот в серьезном культурном плане наполняет нас гордостью, опять-таки, потому что мы вот славяне, да, то есть сколоты, то есть скифы.
Кстати говоря, ведь в то время, когда мы говорим, что вот святые равноапостольные эти же вот Кирилл и Мефодий, тоже, можно сказать, почитаемые нами очень и очень святые, которые явились тоже краеугольным камнем для становления и развития русской церкви и других церквей, которые связаны вот со славянскими народами. Они же еще действовали в этом смысле даже в более едином геополитическом, как в наше время сказали бы, христианском пространстве, потому что еще это было до разделения церквей. Почему, кстати говоря, вот с мощами, частью мощей священномученика Климента Римского они отправляются в Рим, потому что он же по происхождению римлянин. И в то же время они туда отправляются, потому что в такой попытке сохранить некое единство, преемственность, ну вот развитие апостольской церкви как на Западе, так и на Востоке. И тогда еще не было такого вот какого-то ощущения противоречий непримиримых между Западной церковью и Восточной. И даже еще где-то до эпохи Александра Невского Восток, и русский Восток уже православный, он достаточно сочувственно относился к Западной церкви, и к западным христианам, и даже к части крестовых походов, в отстаивании святынь и святыни там, в Иерусалиме. И только уже вот после крестового похода, который разграбил Византию, да?
В 13 веке, да.
В 13 веке начался такой слом окончательный, в общем-то, некого единого христианского сознания. Вот, и тогда уже к этому времени уже как раз борьба благоверного Александра Невского, да, с тевтонами.
И выбор восточного пути, и лучший союз с монголами.
Да, да, он тогда уже становится актуальным. А вот еще та эпоха за несколько веков, когда происходит как раз рождение русского православия, обращение святого равноапостольного князя Владимира, и вот ближайшие к тому времени, они еще характеризуются, ну, таким вот более единым восприятием мира христианского, почему мы и видим, что Крым оказывается, да, вот даже в лице равноапостольных Мефодия и Кирилла, он оказывается, как говорится, ну, на неком таком перепутье, да, на границе и западного, и восточного миров, что да, характерно.
Слёти равно Бога.
И очень важный все-таки штрих, понимаете, вот сейчас стал глубоко исследоваться вопрос о письменности и языке праславян, то есть тех же сколотов, роксолан и так далее. В общем-то, свидетельств множество, что он был. А вроде бы никаких особенно нет таких физических носителей. С чем уже это связано? Там есть множество и предположений и так далее. Вот. Но остановиться стоит на одном факте, одно из таких важнейших свидетельств того, что все же письменность у нас была, а в силу разных катаклизмов на время была утрачена, служит следующее. Вот святой равноапостольный Кирилл, тогда еще, как понимаю, не монах, а Константин, прибыл в Херсонес, ну, то есть это окраина нынешнего Севастополя, и нашел там книгу, писанную русские письмена. Ну, вот это буквально цитата, которую все историки, изучающие вот эту проблему, цитируют. Вот, явно, по-моему, эта книга могла уцелеть только от времен как раз абсолютно апостольских. Она могла уцелеть вот с тех времен, когда на Крымской земле творили свое служение и апостол Андрей Первозванный, и священно-мученик Климент Римский. Вот такая выстраивается интереснейшая картина. И уже основываясь, это абсолютно в житии факт, на этой книге писанные русские письмены. А что это может быть?
Глаголица не могла быть.
Руническая глаголица. Сейчас это практически 100% подтверждается. К тому же нашли надпись на глаголице на одном из огромных царских курганов, которые найдены близ нынешней Керчи, а тогдашнего Боспора, где правила, как известно, скифская династия. То есть, таким образом, Крым дает нам основания и вот такие утверждения делать. Да? Руническая глаголица, как у всех нормальных индоевропейских народов, была и у нас тоже в ходу, и ей пользовались, и уже на ее основе Кирилл и Мефодий создали кириллическую азбуку. Вот. Так что есть некая преемственность, и вот эта вот преемственность во всем, в том числе и в такой, знаете, языковой культуре, опять-таки Крымская земля вот эту преемственность нам дает. И, согласитесь, это еще один повод для того, чтобы изучать Крым снова и снова. Он неисчерпаемый, да, ларец с драгоценностями.
Тоже хотел эту же фразу добавить, как мы уже говорили, Крым в этом отношении неисчерпаем, действительно.
Отец Андрей, суммируя вот этот небольшой, так сказать, цикл передач уже конкретно, так сказать, о севастопольских окраинах, святынях духовных и, так сказать, физических, археологических, вы в 2012 году побывали наверняка не только в Нагорманском монастыре или Успенском близ Бахчисарая. То есть мы поняли, что те, кто еще там не бывал, эти места обязательно надо посетить. Но ведь есть какие-то еще, наверное, места, кроме Херсонеса со знаменитым храмом в честь святого Владимира. Вот где еще можно побывать?
Ну, галопом по Европе можно, как говорится, много где прибывать. Меня тоже поразило то, что... Ну, я и раньше знал, что достопримечательностей и святынь в Севастополе, в том же в окрестностях, очень много. И первоначально мы приехали не более чем на 5 дней планировали, но, наверное, промыслом Божьим, я не знаю, это, может, громко сказано, получилось, что там в какой-то момент немного дети приболели, в какой-то момент машина сломалась. В общем, мы задержались больше даже, чем, ну, на неделю где-то, около того, вот. И благодаря этому посмотрели даже, наверное, больше, чем могло быть, если бы мы ограничили время пребывания 5 днями. Но дело не в том, чтобы я сейчас как справочник перечислил, вот, где можно побывать. Безусловно, есть, ну, вот, много просто даже красивых мест в Севастополе. Он сам очень красивый, этот город. Но одно из красивейших мест в окрестностях Севастополя – это, конечно, мыс Фиолент. И там как раз сейчас возрождается Свято-Георгиевский монастырь, тоже один из древнейших монастырей. Его история относится еще к границе вот первого-второго тысячелетия, когда чудесным образом были в районе вот этих скал спасены терпящие бедствия некие греки, которым было явление Георгия Победоносца, вот, который, собственно, видимо, и помог им спастись, после чего там вот был воздвигнут этот монастырь. История монастыря тоже изобилует различными интересными эпизодами, и там бывали многие наши выдающиеся исторические деятели, императоры, члены императорской семьи, и Пушкин с Грибоедовым там побывали, как известно, что вот остались на эту тему у них соответствующие записи вот в их дневниках, там, письмах, трудах. Тоже в советское время этот монастырь подвергся такому серьезному разорению. Местность была не вполне доступной, потому что там разные воинские части базировались. Очень, кстати говоря, интересно в этой связи область Балаклавы, поскольку это был сугубо закрытый город.
Там, по-моему, был завод для ремонта ядерных субмарин, да?
Атомных подводных лодок. Сейчас он превращен в музей. Его можно при желании, если есть такое желание, конечно, у кого посетить, побродить по этим мрачным тоннелям, прогуляться по живописному заливу, раньше тоже далеко недоступным.
Воспетому, кстати, писателем Александром Куприным.
Да. Кстати, там же над заливом высится развалины еще одной генуэзской крепости, правда, гораздо в меньшей степени сохранившейся, чем знаменитый комплекс в Судаке. Вот, храм есть восстановлен. Он был закрыт, тоже частично разрушен в советское время. Ну и понятно, там же это было сугубо такой воинский городок. Вот. Но сейчас тоже вот восстановлен такой небольшой, но тоже живописный, применительно ко всей этой местности храм. Ну, там много туристов сейчас громоздятся вместо подводных лодок, много парусных суденышек, яхт прогулочных и прочих. Народ тоже как-то громоздится гроздями, можно сказать, вот в этих скалах на небольшом пляжике, купаются в этом заливе. Вот даже был свидетелем того, что с места, где один из гротов выходит в залив, откуда подводные лодки выплывали, такой в скале тоже подводный, такой полуподводный, там с какого-то козырька, с воплем канал, он глубокий, видимо, раз подводные лодки ходили, сигают молодые люди достаточно приличной высоты. Ну, в общем, вот такие тоже своеобразные можно увидеть картины на местах недавней нашей боевой славы.
Кстати, отец Андрей, вот вопрос такой попутный. Обратите внимание, сколько в Крыму было воинских каких-то частей, таких вот стратегических, на абсолютно святых местах. Нынешний Кизилташский монастырь, он даже и сейчас находится на территории военной части. Орджоникидзе, это же возник город, тоже абсолютно закрытый поселок, на месте древнего монастыря святого Ильи. Вот как это так?
Я думаю, тут двоякая причина. Чисто внешняя техническая, ну, просто использование тех или иных строений, да, инфраструктуры. А с другой стороны, то, что, о чем мы говорили, святое место пусто не бывает. Если что, сносится бывшая святыня и подвергается поруганию, то, ну, вот, на этих местах и возникали порой или воинские сооружения, вот, или, ну, иногда даже... Кстати говоря, вот, тот же мыс на Фиоленте, Свято-Георгиевский, читая, что там творилось в советское время, ну, там был разный тоже опыт, то там была какая-то танцплощадка, потом там прорвала или испортилась какая-то канализация, которая фактически испортила, испоганила источник тоже Святого Георгия. Такие достаточно не очень, как говорится, делающие честь, опять же, факты наличествуют в соседстве или вот в прямом, как говорится, воздействии на святые места, чаще всего, к сожалению, разрушительном воздействии. В самом Севастополе, ну, кстати говоря, надо заметить, что есть тоже строящиеся новые храмы. И вообще Севастополь – это город довольно большой. То есть это, в общем, он сопоставим с Москвой. Что-то я сейчас забыл, но это чуть ли не половина Москвы на самом деле. Он просто разбросанный, такой вот достаточно изрезанный бухтами город, но... Это достаточно обширная территория.
Я прошу прощения, там такие бухты, которые просто тело города порой разрезают надвое. Это просто глубочайшие такие не бухты, а даже какие-то губы такие.
Да, они с разных сторон, плюс северная сторона, так называемая. И храмы есть, и есть даже вот новостроящиеся храмы, но я так подумал, что заметил, что применительно к общей территории города все-таки ну, не так уж много прям действующих храмов, чтобы... было, скажем так, некое изобилие. Один из храмов на Большой Фотской улице, это вот центральный исторический кафедральный собор, вот Покровский храм, он сейчас тоже очень так хорошо восстановлен, благоукрашен, он уцелел, претерпел определенные вот разрушения во время Великой Отечественной войны, но все-таки в целом уцелел и сейчас восстановлен. Там настоятели митрофорный протоиерей Евгений, и очень там так вот хорошо устроено богослужение.
Я прошу прощения, он без перерыва работал в советское время?
Нет, ну как, нет, он закрывался. Кстати говоря, по-моему, просто даже большинство-то храмовых зданий или не было доступа в советское время прямого, или их занимали какие-то другие службы, музеи. Например, вот часовня знаменитая, тоже на северной стороне, в нее, по-моему, даже и войти невозможно было в советское время, хотя ну, внешне можно было лицезреть. Ну, в общем-то, это церковная жизнь в Крыму, кстати говоря, в советское время, она все-таки была в таком представленном достаточно скудном, что ли, виде литургическое. Ну, поскольку советская власть прилагала все усилия, чтобы ограничить.
Ну, все-таки 2 миллиона населения, если не ошибаюсь, или 4. Ну, в общем, несколько миллионов населения в советское время было. И на весь Крым, как мне говорил благочинный Феодосийского церковного округа, оставалось в какой-то период всего несколько храмов. Вот на весь, на несколько миллионов человек несколько храмов. То есть по миллиону в каждый храм.
Кто мог похвастаться большим обилием действующих? Например, возьмите тот же Свердловск бывший. Я помню, мы там жили в советское время на весь почти полуторамиллионный город, ну, свыше миллиона населения, вот, значительно свыше. Фактически был один-единственный храм в центре. Ну, так, в центре не на виду, а на кладбище там.
Вот где меня крестили, в Ахтырке на Украине, но все-таки на кладбище был действующий храм. А в Крыму получается, что во многих городах, где, естественно, были кладбища, не было храмов.
Я в своем детстве, в юности знал, что вроде есть такой храм, но я в нем никогда не был. И Евангелие нигде нельзя было взять в руки.
Это точно. Мой отец, знаете, вот первое Евангелие, которое в моем детстве я прочитал, отец привез из Швеции. То есть Швеции печатали на русском языке. Ну что за бред? Ну хотя бы как литературный памятник.
Это не бред, а реалии тогдашней вот советской жизни.
Самое забавное, в библиотеке всемирной литературы я мог прочитать всю другую литературу, но вот не было, по-моему, только Евангелия. А все остальное я прочитать мог. Пожалуйста, хочешь про Гильгамеш читай. Хочешь, там, по-моему, даже Коран был, не помню. Но вот только Евангелие было абсолютно под запретом.
Да, это такое было духовное же разорение, своего рода духовная пустыня во многих душах и сердцах.
И тем не менее, во многих домах были эти тома всемирной литературы, и дети их читали. Это опять-таки сложность вот времени, когда хорошее и благотворное сплеталось с чем-то малопонятным, а порой и ужасающим. Отец Андрей, и так, как я понимаю, вот православному и просто любознательному русскому человеку, приехав, ну, скажем так, в юго-западную оконечность Крыма, наверное, можно и целый отпуск потратить, ни дня не упустив возможности узнать что-то новое, да?
Да, безусловно. Хотя, знаете, это тоже связано с некоторыми такими своими тоже трудностями, испытаниями, потому что частенько приходится продираться через или поток машин, да, или через толпы людей, ну, просто вот так вот праздно, что называется, шатающихся, так сказать, чисто курортных. Тут тоже получается, что одно с другим соседствует. Вот. И тут важно понять, а что ты сам ищешь в данном случае, просто некого праздного времяпровождения, отдыха, или в первую очередь ты хочешь соприкоснуться с какими-то святынями. Это требует тоже, ну, определенных усилий.
Ну, хотя бы, так сказать, день курорта, день чего-то познавательного, важного для нас. Потому что на самом деле, я думаю, что бутылка самого лучшего вина, да, и самое великолепное валяние на пляже, к сожалению, для даже памяти просто нашей, меньше будет значить со временем, чем посещение какой-нибудь самой невзрачной на вид часовни, которая вдруг окажется выстроена в каком-нибудь X веке, и в которой оказывается такая-то чудотворная икона или источник, это в вашей душе точно останется.
Ну, десятый век, десятым веком, тут я тоже не открою Америку, что ли, и скажу, что тут важно не только, что она десятого века, пусть она будет не десятого, но если она действующая, или есть действующий храм, где совершается божественная литургия, куда можно пойти исповедаться и причаститься даже, несмотря на то, что ты приехал вроде в первую очередь отдохнуть, это уже является одним из важнейших факторов, определяющих. И для меня так, например, это может быть и будет скорее главным фактором. То есть ехать на какое-то длительное время, я не знаю, наверное, я не поеду туда, на какие-то Багамы там, или, не знаю, Сейшелы, или еще какие...
Мальдивы.
Да, Мальдивы, кстати говоря.
Наше любимое место отдыха раньше, правда, отец Андрей?
Наше, да? А где это? Ну вот, если там не будет возможности, ну, по прошествии хотя бы недели пойти исповедаться, причаститься, поучаствовать в божественной литургии. То есть, если этой святыни нет, то возможности быть причастным истинной святыни, то есть покаянному общению со Христом на его тайной вечере, то никакие красоты сами по себе или возможности такого вот, так сказать, культурного отдыха не будет иметь особого значения. Тут, как говорится, отдых отдыхом, но приносить ради отдыха в жертву именно само качество, возможное качество духовной жизни, но это просто как-то недолжное для христианина дело. И вообще в наше время, по-моему, слишком много культа отдыха, самосознание современного человека отводится время и место.
Да, закинут в души молодых такой слоган «Отдохни» и три восклицательных знака. Они еще не успели напрячься ни разу, а уже «Отдохни».
Ну, это как у поэта, да, времена не выбирают. А на галерах, так сказать, не хотел бы, да, отдохнуть.
На свежем воздухе, на море.
Прикован цепью при этом.
Ну, так, немножко цепью, но зато на свежем воздухе.
Никакой соцзащиты, никакой там пенсии, никакого заслуженного отдыха 28 или скольки дней обязательных там по какому-нибудь там роду, или как это все называется, тоже вот положенных тебе, это только сейчас. Вот. Поэтому не надо уж слишком, как говорится, быть озабоченным проблемой отдыха, а лучше быть озабоченным возможностью быть причастным настоящей святыне. Ну вот опять же, возвращаясь к Крыму, можно сказать, что Крым дает возможность того и другого.
Ну что же, отец Андрей, пришла пора прощаться на сегодня. Благодарю вас за беседу. Всего доброго.
Храни Господь.
Светит луна, мы вдоль берега моря идем и поем, и шумит над головой сад осеннею листвой. Севастопольский вальс, золотые деньки светили в пути не раз, вдалеке маяки. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньки? Пришли проводить корабли, и с тех пор в краю любовь, вспоминая милый дом. Севастопольский вальс, золотые деньки не светили в пути ни раз, ваших глаз огонь. Прежде каштаны в цвету, и опять я вас жду. Вдоль бульваров мы идем, и как в юности поем. Севастопольский вальс, золотые деньги не светили в пути ни раз. Севастопольский вальс помнят все моряки. Разве можно забыть мне вас, золотые деньги?
По понятиям.
Рубрика, в которой протоиерей Андрей Спиридонов
и композитор Иван Вишневский
прохаживаются по сущности основных мировоззренческих категорий современного мира с целью их прояснения для слушателей.
и для самих себя.